Здравствуйте! В эфире первая и единственная в России общественная правозащитная интернет-радио «Сутяжник». Мы ведем трансляцию из Екатеринбурга в студии Владимир Мусатов. Наша сегодняшняя передача посвящена праву женщин на аборты. У нас в гостях Петрова Наталья Ивановна, врач-гинеколог и руководитель Центра защиты материнства «Колыбель». Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Добрый день.
Также Усольцев Александр Иванович, юрист и председатель родительского комитета. Здравствуйте, Александр Иванович.
Здравствуйте.
И Мотовилова Татьяна Олеговна, мать троих детей. Здравствуйте, Татьяна
Здравствуйте.
Олеговна. Значит, цель нашей сегодняшней передачи – осветить правовые, медицинские, морально-этические стороны совершения абортов. В связи с этим первый вопрос у меня к юристу. Как законодательно регулируются аборты? Закреплено ли где-то в законодательстве право женщин на аборт, либо запрет абортов? Прошу вас.
Ну, у нас-то сейчас, в общем-то, этот вопрос, право на аборт, где регламентируется федеральным законом, статья 36, основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. Там-то, в общем-то, это понятие раскрывается в достаточной степени, что женщина вправе решать самостоятельно, делать и вопрос о материнстве, вообще-то сказано там так, и делать, не делать аборт. Но понятие аборта в самом законодательстве, у нас в самом законе, не раскрыто. А вот в словаре, ну, Большой советской энциклопедии, в других словарях, он имеет следующее, следующим образом раскрывается содержание. Это прекращение беременности вследствие рождения плода, когда плод еще человека еще не жизнеспособен. Угу. Там не говорится об убийстве плода, а только его, ну, удаление из вот женщины, будем так говорить. Все, об убийстве ничего не говорится. Далее. У нас есть еще постановление правительства об искусственном прерывании беременности, на основании которого уже можно и по социальным, и по медицинским показаниям делать аборт. Но еще я раз повторяю, нигде не говорится, не дается право убивать ребенка в чреве матери. Нигде никому не говорится, и никто не определяет.
Как это законодательно вообще разделяется?
Но у нас есть еще статья 17 статья Конституции Российской Федерации, где человек имеет право на все, ну, он наделяется правами с момента рождения. И все говорят, практически реально у нас ребенка до рождения не признают вообще правосубъектом. Он никто и ничто. Ну, по тем понятиям, которые живет сейчас наше общество. По тем понятиям, которые живет общество, он ребенком, ребенок не признается ребенком до рождения. Потому что, и вот я обращался в различные инстанции, начиная от президента и кончая последними чиновниками министерства нашего здравоохранения Свердловской области. Там они вот прямо так и говорят, когда я обращался к ним по этому вопросу, что нарушаются права ребенка. Они мне отвечают, что вы вообще-то заявляете о неделении ребенка до рождения правосубъектностью. То есть они не признают, они сами заявили, что он ребенок, да? Вроде бы признали его ребенка, но не признают правосубъектом. Значит, на этот вопрос у нас фактически разрешен, и в том объеме, как он понимается у нас, аборт, то есть это аборт, это фактически убийство ребенка до его появления на свет, до рождения, до появления его на свет. Это, значит, понятие ребенка и его права еще определены в Конвенции о правах ребенка ООНовской. Конвенция ООН, да? О правах ребенка. От 20 октября 1989 года. В чем она ратифицирована Россией и подписана. Ну, тогда еще как бы
Советским Союзом. Действует на территории нашей страны, да?
Да, полностью. Она является составной частью российского законодательства. Уже редкий международный документ прошел такое вот эти стадии. Есть много же, что подписано, но не ратифицировано. Этот документ ратифицирован и подписан.
И он регулирует аборт?
И вот он определяет. Ну, аборт он не регулирует, но смотрите, как определяет он права и что такое ребенок до рождения. Он четко определяет, дословно в преамбуле написано, Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения. То есть здесь устанавливается тождественность прав как до, так и после рождения. Причем никакого предела там неделю, две после зачатия, три, четыре, здесь не говорится. До рождения, четко сказано. И никаких иных ограничений, как у нас вот в законе там, вот это, в 36 статье, каждая женщина имеет право там решать вопрос о материнстве, и при сроке беременности до 12 недель никаких ограничений нет. Значит, речь идет о том, с момента зачатия, по крайней мере, с момента установления, что она является беременной. Значит, Конвенция о правах ребенка, согласно статье 15 Конституции Российской Федерации, имеет приоритет перед другими российскими законами. Если российские законы противоречат этой конвенции, то здесь международная норма. О чем говорит? Она его признает правосубъектом напрямую. Причем написано не ребенок, написано ребенок, а не зародыш, человеческий материал, как пишут в других вот сейчас статьях о детях до рождения. Uh-huh. Человеческий материал. То есть они вообще признают ребенка недочеловеком.
Ну, понятно. Ну, чтобы понять как-то проблему в целом, приведу некоторые вот высказывания, цифры. Как сообщает РИА Новости, в 2005 году в России был сделан 1 611 тысяч абортов. Такие данные привел министр здравоохранения и социального развития России Михаил Зурабов, выступая на пленарном заседании Госдумы, посвященном демографической ситуации в России. По данным российского министра, количество абортов существенно сократилось за последние 10 лет. Так, в 1995 году число абортов, сделанных в России, составило 2,3 миллиона, а в середине 90-х годов на одного рожденного ребенка приходилось 2 аборта. Теперь же число абортов почти сравнялось с числом рождений, сказал министр. Если число абортов будет снижено хотя бы на 1%, то это будет эквивалентно полной ликвидации младенческой смертности в России, добавил Зурабов. Наталья Ивановна, что вы думаете по этому поводу, по поводу этих цифр?
Я думаю, что они не вполне достоверны, к сожалению, потому что сейчас немало появилось коммерческих структур, не все из них заинтересованы давать точные цифры, сколько через них проходит женщин, прерывающих беременность абортом. Во-вторых, широкое распространение получили контрацептивные средства, которые обладают абортивным действием. Поэтому вот эта вот цифра 1 611 тысяч, она на самом деле, конечно, больше, мне так кажется. Но мне кажется, что очень важно, разговаривая об абортах, назвать вещи своими именами. Кто-то сказал, что множество разногласий, конфликтов возникает именно из-за того, что люди предварительно не условливаются договариваться о терминах. И мы видим, что у нас в стране сейчас появилось множество слов на разные темы жизни, поэтому хочется вернуться к смыслу слова «аборт». Аборт – это не только искусственное прерывание беременности, это и самопроизвольный выкидыш, то есть когда женщина не хотела бы, может быть, прервать беременность. Но вот на сегодняшней встрече мы говорим именно о тех манипуляциях, при которых убивается ребенок в чреве матери, и которые называются искусственным абортом или искусственным прерыванием беременности. Представим себе на минутку, что беременная женщина заходит впервые в кабинет врача-акушера, и врач-акушер, после того, как ее посмотрел и констатировал, что у нее беременность, допустим, 6-7 недель, спрашивает ее: «Ну, мамочка, вы рожать будете или убивать своего ребенка?» Я понимаю, что, может быть, немножко жестоко, как покажется то, что я говорю, но, наверное, после этих слов женщина очень сильно задумается, если не впадет в ступор, прежде чем дать ответ доктору. И уж в любом случае сразу же не примет решение. Точно так же и врачи, когда подают в отчетах количество искусственно прерванных беременностей, если бы это было названо тем словом, что на самом деле представляет собой аборт, то, наверное, нашлось бы немало врачей, которые остановились и задумались. Я могу сказать, что сама я, поскольку я врач-акушер-гинеколог, я делала эту операцию. Но операция это, конечно, можно назвать натяжкой. Опять же, здесь некоторая манипуляция словом идет. И очень не сразу я поняла, что за ней стоит. Очень не сразу. И поняв, я почувствовала такое отвращение и к своим действиям в прошлом, и к тому, что происходит сейчас, что мне, конечно, захотелось поработать в этой сфере для того, чтобы помочь и женщинам, и медикам осознать, что такое аборт. Но, впрочем, не только женщинам, потому что известно, что 90% мужчин, если бы мужчина, если бы отец ребенка запретил женщине делать искусственный аборт, то 90% женщин отказались бы от этой операции.
Ну, а скажите, как давно вы работаете вот по данной проблематике? Когда вы вообще вы отказались от совершения абортов?
Слава Богу, моя трудовая деятельность складывалась так, что я работала больше по части сохранения беременности, приема родов. Но я все равно, к сожалению, не избежала участия вот в этом деле преступном. Вот. Но по мере моего профессионального взросления, что ли, я старалась уговаривать женщин воздержаться от этой операции и старалась отказаться, насколько это было возможно в профессиональном плане, отказаться от производства этих операций. А вот в последние 4 года я уже, да, последние 10 лет я уже с этим была не связана совершенно, и последние 4 года я работаю в Центре защиты материнства «Колыбель». И вот хотелось бы еще, поскольку речь зашла о словах, сказать о том, что многие женщины и врачи, и мужья выбирают жить или не жить их ребенку на основании тех штампов, которыми сильно засорено наше сознание. Это, например, каждый ребенок должен быть желанным. Но ребенок никому ничего не должен. Это мы должны встречать его с радостью, беречь и до появления на свет, и после. Кроме того, если ребенку нужно 9 месяцев для того, чтобы созреть в утробе матери, то также маме нужно 9 месяцев, чтобы женщина, которая была, как раньше говорили, праздной, стать непраздной, то есть понести во чреве и готовиться к своему вот такому великому долгу стать матерью. Когда мы говорим, каждый ребенок должен быть желанным, автоматически за этим как тень стоит, каждый человек должен быть желанным. Если мне не нравится мой сосед, коллега по работе, если мне не нравится, что моя мама уже 10 лет лежит, не дай бог, предположим, моя родственница, кто-то там страдает какой-то тяжелой болезнью и надоело уже за ней ухаживать, то не выйдет ли из этой преступной логики, что мы должны избавиться от этого человека? Ведь это же породит такую вражду в объеме ну, вот, всего нашего населения, что будет очень страшно жить. Другое – это зачем плодить нищету? Но неужели непонятно, что если в начале века на одного работающего на одного неработающего приходилось 20 работающих, то сейчас у нас на одного неработающего только двое работающих, а скоро будет все наоборот. То есть мы будем, наоборот, беднее. Да и прекрасно понятно каждому, что если у меня двое, трое, четверо детей, то я могу более спокойно быть за свою старость, чем если это один ребенок. Кроме того, социологи говорят, что у них есть такие исследования, что мамы, имеющие одного только сына, они в третьих случаях переживают этого сына, то есть остаются вообще без защиты. Ну и много других самых различных штампов. В частности, женщина сама распоряжается своим телом. Она распоряжается сама своим телом до зачатия. Пусть она подумает о том, что вследствие близости с мужчиной у нее может появиться ребенок. Но после того, как она стала уже беременной, в ее теле живет другой человек, и это доказано всеми научными достижениями всех стран, что человеческая жизнь начинается с момента зачатия. Значит, она не имеет права распоряжаться чужой человеческой жизнью. Она создана для того, чтобы эту жизнь взлелеять, вырастить и приготовить ее к жизни среди всех нас.
Ну вот, раз уж мы заговорили о штампах, о том, как думают люди, то перед этой передачей я провел небольшой опрос в интернете на различных форумах, вот, и задал такой вопрос: поддерживаете ли вы право женщин на аборты? И варианты ответа: да, да, но только по медицинским показаниям, нет, считаю, аборты нужно запретить. Вот. Ну и примерно вот там около 50 человек участвовало, поучаствовала вот за эти дни в голосовании, примерно такие вот цифры сложились, что где-то около чуть больше 60% сказала, что да, они поддерживают право женщин на аборты. 25% сказала да, но только по медицинским показаниям. И вот 14,3% сказала, что нет, аборты нужно запретить. Вот такая статистика. Опять же, как вот вы ее оцениваете, Александр Иванович?
Я оцениваю следующим образом. У нас такая статистика в стране, что Россия вышла на первое место в мире по продаже убитых детей до рождения. Значит, Россия поставляет на мировой рынок от 300 до 500. Вот есть материалы у меня этого дела. Значит, они опубликованы в газете вот «Наш лабиринт». Номер 2, 2002 год. Здесь говорится следующая статистика. Значит, Россия поставляет за рубеж от 300 до 500 тысяч детей, убитых до рождения. Из каждого изготавливается 5-6 препаратов, и стоимость каждого препарата от не ниже $250. Можно теперь судить, что за этим стоят страшные деньги, кровавые деньги, которые измеряются десятками миллиардов долларов. Причем это делается практически легально. То есть, как нам говорят, что если будут там вопросы за денег, то 2×2 нам не доказать, что это 4, будут проблемы, доказать, что это 2×2 – 4. В данном случае то же самое происходит.
Но вот с другой стороны, вот опять же, готовясь к передаче, я нашел вот в интернете, на сайте телекомпании «Магнолия ТВ» вот такую информацию. В марте прошлого года во Львове 2-8-месячных девочек убила их собственная мать, а потом после этого выбросилась из окна. В том же месяце, опять же, во Львове 18-летняя студентка одного из училищ выбросила своего новорожденного сына из окна 3-го этажа общежития. Но мальчик не умер, его нашел случайный прохожий и вызвал скорую помощь. Вам не кажется, что если аборт запретить вообще, вот, например, да, то таких случаев будет намного больше? Если женщина не хочет иметь ребенка, может быть, ей все-таки лучше не рожать?
А может быть, понимаете, те случаи, которые вы привели, они, конечно, сразу же ударяют по сознанию, но мы не знаем совершенно всех обстоятельств этих случаев. Почему эта женщина так поступила со своими детьми, и первая, и вторая? Во-первых, это могут быть больные люди совершенно, просто психически больные люди. Во-вторых, вы, Владимир Валерьевич, предлагаете такой вариант. Для того, чтобы детей не убивали рожденных, не лучше ли их убивать в утробе матери? Потому что если их будут убивать в утробе матери, мы не встретим таких публикаций в газетах или по телевидению. И наш душевный покой ничем не будет поколеблен. Их убили. Тихо, за дверями. Мы об этом не знали. Да и они не афишировали, зачем это нужно делать. А не лучше ли сделать так? Я позволю себе предложить мир.
Пожалуйста, конечно, предлагайте.
Во-первых, надо дать обязательно правдивую, полную информацию о том, что такое аборт. Об этом должны знать все, начиная со старшеклассников, 10-11 класс, и кончая всеми остальными людьми, как женского, так и мужского пола. Как производится аборт? Вы, например, знаете, что 8 недель уже ребенок чувствует боль, и когда его убивают, то он чувствует то же самое, что чувствовали бы мы, если бы с нами так поступали. Какие последствия личные для тела, для души, для духа? Вот на Западе уже очень давно занимаются проблемой, которая называется постабортный синдром. Это страдание души после перенесенного аборта. Причем постабортный синдром, им страдать могут и мужчины, и женщины. Мужчины здесь совершенно бесправны иной раз, потому что даже вопреки воле мужчины, женщина имеет право на аборт, и она идет и убивает его дитя, плод их любви. Так вот, оказывается, у женщины, сделавшей аборт, даже если она называет обстоятельства очень серьезные, которые ее к этому толкнули. Даже если она считает, что аборт был средством развязать этот узел, эту ситуацию, выйти из трудной ситуации, все равно в душе у нее, грубо говоря, черная дыра. Она все равно страдает, даже на уровне подсознательном. И постепенно, может быть, через несколько лет, может быть, в старости, Осознание того, что она сделала, что она убила своего ребенка, ее сделает несчастной. Многие из этих женщин, по статистике американской, там специальный институт занимается этими проблемами, на первом месте по женским самоубийствам у них стоит алкоголизм, на втором месте постабортный синдром. Но постабортный синдром, впрочем, очень часто приводит к женскому алкоголизму. Женщины делаются взвинченными, раздражительными, утрачивают свою мягкость, свою уютность, доброжелательность. Начинает теряться конфликт с мужем. Очень часто, нередко после этого разводятся семьи с другими детьми, которые понимают, что в семье что-то страшное произошло и так далее. Последствия семейные и с другими родственниками тоже сказываются. Но и последствия социальные и демографические. Наша страна сейчас находится в страшной демографической ситуации. Она страшна тем, что мы теряем свою национальную безопасность. Теряем, потому что убываем по миллиону людей в год. И в такой ситуации надо мобилизовать все силы для того, чтобы выйти из нее. Поэтому необходимо провести серьезные объективные исследования по всем сторонам жизни с целью выявления причин, побуждающих к отказу от деторождения. То есть не пугать вот этими бесчисленными публикациями. Вот мама убила, вот еще где-то убили. Вот если будут аборты запрещены, значит, будет еще больше убивать. Лично я вот вопрос так не ставлю. С завтрашнего дня запретить аборты. Но знать правду об абортах и дать семье все для того, чтобы абортов не было, это просто общество обязано. И ученые наши должны обязательно заняться и анализом этих причин, и выработкой способов устранения этих причин. Это просто должен быть, что называется, мозговой штурм. Собрать лучшие силы общества, ученых, и разработать по-настоящему эту программу, а не так, как она существует. Концепция семейной политики, которая на бумаге есть, а на деле не приносит никаких плодов. Дальше. Обязательно проводить демографическую экспертизу всех государственных проектов на предмет их пользы или вреда в отношении демографической ситуации в стране. И создать при каждом органе власти такой демографический комитет, который бы это все отслеживал. Особенности деятельности здравоохранения, образования, Министерства соцзащиты, они тоже должны отслеживаться в этом направлении. Например, если... Нередко первый вопрос, который задается женщине, приходящей в женскую консультацию, ну что, будем аборт делать или рожать, это вообще не должно быть. Надо создать такую систему, чтобы врачи поощрять тех, которые стремятся отговаривать женщин. Надо, чтобы врач сам был заинтересован и находил время.
Вы считаете, что сейчас вот этой заинтересованности в том, чтобы женщина рожала, врачей-гинекологов нет, да?
Нет, потому что... И врач, который делает аборты, и врач, который стремится, и врач, который женщине говорит, давай лучше сделаем аборт, что ты на третьем курсе учишься, или, допустим, у тебя уже двое детей, ну куда тебе еще в наше такое безумное время? И этот врач, и тот, который будет заниматься трудными женщинами, с патологией, для того, чтобы сохранить жизнь ей и ребенку, они получат одинаковую зарплату. Но нервов истратит больше, конечно, вот тот, который будет заниматься беременными женщинами. И надо обязательно, чтобы врач нес ответственность за каждое свое слово, потому что врач после мужа – это второй человек, которого послушается женщина. Но мне кажется, что особо необходимо, вот по примеру Швеции, ввести приемы социально-психологической помощи, что мы сейчас начали делать, и спасибо организаторам здравоохранения, что они идут нам навстречу, для того, чтобы женщина вместе со своим мужем, если она принимает решение об аборте, могла предварительно прийти в этот кабинет социально-психологической помощи, где с ней подробно побеседуют, ее выслушают и предложат ей ту помощь, в которой она нуждается, в отношении тех проблем, на которые ссылается, как толкающие ее к аборту. Это совсем не трудно сделать. Это не означает запрещение абортов. Надо просто принять решение, может быть, на уровне области, для того, чтобы такие приемы везде были. И вот психолог в Швеции, побеседовав с мамой будущей, с отцом, с ними вместе по отдельности, дает им неделю сроку, чтобы они подумали, посоветовались со своими родителями, все взвесили, поняли, какие у них могут быть последствия. И только после этого им разрешается, если они настаивают на аборте. Мы вот разработали такую бумагу, лист информированного добровольного согласия, с которой обязательно женщина и ее муж должны познакомиться. И повторяю, обязательно мужья должны быть тоже в курсе. Еще что очень важно. нашей системе образования нет ничего, что стимулировало бы детей, чтобы располагало их к созданию крепкой семьи. Наоборот, у нас существует множество программ. Это программа Холлиса, скандально известного. Это выставка, которая к нам приедет. Маршруты безопасности, происхождением из Германии, потому что они в Челябинске опробовали эту выставку. И другие различные программы, которые под видом профилактики ВИЧ-СПИДа, инфекций, передающихся половым путем, и наркомании, как раз стимулируют детей ко всем этим проступкам и вырабатывают у них отвращение к семейному образу жизни. Чего стоит одна выставка «Ангелы порока», которая у вас под боком не так далеко была в том году. Да, это приехали к нам с заспиртованными младенцами, над которыми поглумились. Это младенцы, у одного из них в банке была банка пива, у другого чупа-чупс в ручке. Это младенцы, которые где-то достали из каких-то закромов кунсткамеры или не знаю откуда. И якобы для того, чтобы отучить детей от алкоголизма пивного, от курения, что как последствия бывают вот такие дети, их приводили туда целыми классами, начиная с 10 лет, а за заканчивалась эта экскурсия после того, как они вдоволь насмотрелись на своих вот ребятишек тоже, но заспиртованных, заканчивалась демонстрацией различных предметов, которые произвели в зоне людоеды, гомосексуалисты, и все это подробно детям объяснялось, и дальше стоял черный гроб, на дне которого было зеркало, каждый ребенок мог себя увидеть в этом гробу, то есть это такая потрясающая травма для ребенка психическая. Но заканчивалось еще не этим. Дальше была демонстрация фильмов BBC «Тело человека», в которых просто пропагандировалось отвращение к ребенку, к семейному образу жизни. Например, там ребенок в утробе матери сравнивался с пиявкой. Эту пиявку прямо показывали на подносе на белом, как ползет белая пиявка. Ее с отвращением берет экспериментатор. И ребенок сравнивался с той пиявкой, которая в утробе матери сосет материнские соки. После этого, насмотревшись этих страшных вещей, увидев этот фильм, захочет девочка или мальчик создавать семью и рожать детей? Да, конечно, нет. Все эти программы, все эти действия должны быть абсолютно подконтрольны родителям и общественности. Мы не должны позволить губить наших детей. Мы должны себе отдавать ясный отчет, что все, что настроено против создания семьи, против ее укрепления, это все настроено против государства. Существует такой документ, меморандум национальной безопасности Америки, где говорится, рост населения в странах-поставщиках сырья представляет угрозу национальной безопасности Америки. И далее на Каирской конференции по народу населению, куда мы с поклоном тоже приехали подписать совершенно невыгодные для нас бумаги, говорилось, что на этой земле слишком мало чистого воздуха, воды и земли для того, чтобы удовлетворить миллионы русских, китайцев и индусов в их американской мечте. То есть мы должны прекрасно понимать, откуда торчат рога, там хвост, копыта или что. И прекрасно понимать, что это происходит не само собой, убывает наше население, а что этому кто-то способствует. Мало того, этому руководит. Поэтому надо разработать строгие меры ответственности и тех средств массовой информации, которые занимаются антисемейной пропагандой, и тех врачей, которые склоняют женщин к аборту. Повторяю, есть много врачей, настоящих тружеников самоотверженных. Их, наоборот, надо поощрять за то, что они работают с беременными женщинами. Может быть, штрафные санкции накладывать на эти СМИ и рекламные агентства. Мы все видим, что они пропагандируют на улицах. То есть надо разработать действенную семейную политику со стороны государства во всех направлениях, помня о том, что национальная идея России – это возрождение семьи.
Ну, хорошо, вот у меня такой вопрос по ходу вашего монолога возник, Александр Иванович, что неужели действительно за мужем, за мужчиной не закреплено никакого права вот, согласиться или отказаться от аборта? Неужели одна женщина законодательно, я имею в виду, решает?
При чем тут муж и жена? Значит, у нас есть вообще-то в целом законодательство, есть конституция. Согласно конвенции и согласно конституции, конвенции о правах ребенка ООН, на которую ссылался, аборты, так называемые, в том понимании, которое они сейчас существуют, у нас они запрещены. Ну. Это следует прямо из конвенции, где прямо сказано, ребенок, его признают ребенком, имеет же такое же право, как и после рождения.
Это понятно, но право на жизнь. Сейчас-то практика у нас идет по другому пути, правильно? Но в стране построено на том, что аборты совершаются. совершает это факт.
Нужно жить по закону.
Женщина, я спрашиваю о чем? Женщина решила совершить аборт. Там, по закону, по понятиям, она решила его совершить. У мужчины есть какие-то права сказать «нет, я не согласен». Будут его кто-то слушать? Будет его мнение учитывать? Вот
на данный
хотя бы
момент никак
это не в той практике, как это есть.
Это не урегулировано сейчас законодательством.
То есть женщина исключительно сама решает?
Ну так прямо в законе, 36-я статья, прямо говорится, каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве. Об отце вообще как бы и не упоминается. И в семейном, там вообще об этом не говорит в семейном кодексе. Вот только здесь говорит в законе основы законодательства Российской Федерации в охране здоровья. И то как бы по предварительному сговору с врачом все это делается. Умышленно, предварительный сговор, 105-я статья Уголовного кодекса. Все подпадают сюда. Я... Вот когда я выступил перед Московским обществом православных врачей, так вы что, говорит, мне сказали, всех пересадите тогда? Я говорю, садить-то не собираюсь, конечно, я не тот орган власти, да? Но тем не менее, согласно российскому законодательству, действующему законодательству, с 89-го года, все, кто делает аборт, все, независимо какой, подпадают под 105-ю статью, а может там другую еще, но вот... Как говорится, с точки зрения закона, я говорю.
Я
и другая, нравственная сторона еще. То есть в России сложились такие традиции более 1000 лет, до 20-го года, где считался, и сейчас считается, носителем традиций, ценностей, вот именно российских культурных ценностей, в частности православных ценностей, является Русская Православная Церковь, и четко определено убийство ребенка до рождения, это тяжкий грех, а по законодательству, по современному законодательству, вот с 89-го года, это прямо признается убийством. Но мы-то как бы все живем по понятиям, не по закону. Мне даже тут полномоченный прав человека пишет ответ-то, какие там, говорит, юридическая плоскость. Говорит, не надо решать юридической плоскости. То есть, я так понимаю, она мне сказала, не надо по закону, нужно по понятиям решать. Сели и договорились между собой. Вы понимаете? У нас сложилось полное отсутствие правосознания в обществе. То есть живем звериным образом, без закона, без закония, без Божьего закона, без светского закона, полное беззаконие творится, и некому как бы одернуть людей. А вот сейчас занимается этим просветительством, таким просвещением, занимается Русская Православная Церковь. Она говорит, что это тяжкий грех, одни из самых тяжких грехов, убивать ребенка до рождения. Причем еще надо бы отметить, статья 2, значит, Конституции Российской Федерации, признание, соблюдение и защиты прав человека обязанность государства. Значит, что? Соблюдать права ребенка до рождения обязанность государства. Тут они дают как бы санкцию своим постановлением об искусственном прерывании беременности, незаконным документом. Постановление признано, незаконный документ. И вот этой статьей такой полузаконной, она ведь не говорит, что можно убивать, но как бы косвенно дает санкцию на убийство. Нет ребенка, нет проблем.
А вы пробовали оспорить вот эти вот незаконные?
Я уже вообще власти, органы власти обратился. Сейчас я уже, значит, смотрите, здесь еще тонкость такая заключается. Ведь не только он на право на жизнь наделяется ребенок, он еще и раз он пользуется такими. Прямо записано в конвенции. Он имеет такие же права, как до, так и после рождения. Я сейчас уже, вот мы оформляем документы в суд о признании права вот ребенка на получение пособия до 1,5 лет. То есть не вот с момента появления на свет, вот как в больнице он появляется, да, на свет, а с момента установления факта его беременности, то есть появления зарождения этого ребенка. Женщина по закону российскому законодательству обязана получать пособие на вот на рождение ребенка. Вот если все хочет, я это берусь за это разрешить этот вопрос в суде. То есть ей должны выплачивать не с того момента, как ребенок появился на свет, а с того момента, как он зародился.
Ну, интересно будет, что у вас получится. Татьяна Олеговна, Вот вы мать троих детей, да? Насколько я знаю, с вами произошла какая-то история, которая связана с абортами. Что это за история?
Ну, расскажите. История была, в общем-то, довольно тяжелой в моральном плане. Дело в том, что у меня было два кесарево сечения с старшими девочками. Ну, так получилось, в общем-то, просто. И третий раз мне было уже очень опасно вынашивать ребенка. Когда я пришла в консультацию, мне, в общем-то, сразу стали говорить, давай на аборт, что это очень опасно, все такое. Врачи, в общем-то, не хотели брать такую ответственность. Как потом оказалось, в общем-то, все это было действительно достаточно серьезно. Вот, то есть они, в общем-то, знали, о чем говорили. Угу. Но вот я встала перед очень тяжелым моральным выбором. Понимаете, вот либо не рисковать самой, ценой жизни ребенка, либо рискнуть вместе. То есть мы бы просто умерли вместе. Понимаете, у меня было в этот момент уже двое детей. 6 и 3 лет. И, в общем-то, они бы остались без матери. Я это понимала тоже. Было очень сильное давление, кроме, значит, то, что врачи мне говорили, значит, было очень сильное давление, серьезное, со стороны вот, подруг, знакомых. Тоже отношение у меня просто, честно говоря, поколебало в то время, что это кусок мяса, что ты там это вроде рисковать будешь, детей ставишь, это кусок мяса, убери его и все. Знаете, вот я не смогла переступить через это. Я немножко успокоилась после того, как поговорила с заведующим консультацией. Он мне сказал, что ну там пораньше положим в больницу там. Значит, пораньше операцию кесарево сделаем там. Вот. После этого муж мне сказал, чем ходить, говорит, по врачам, лучше сходи в кино. Я, в принципе, так и делала. Тем более, что у меня двое детей было, и, в общем-то, как бы особенно зацикливаться на этом не было. Кроме того, что девочки очень ждали. Я, в общем-то, тоже как-то была даже немножко предвидела рождение вот этого третьего ребенка. И, в общем-то, вот эта вот радость, она вернулась. Которую, в принципе, вот этим страхом мне как бы отпугнули сперва. Все это вернулось, и, в принципе, все кончилось очень хорошо. Мне, значит, в НИИ ОММ сделали кесарево сечение. Вот замечательный профессор, значит, ее знает Наталья Ивановна. Копытова, значит, Маргарита Владимировна, большое ей спасибо. У нее растет замечательный крестник. Замечательный совершенно мальчишка родился. Вот. Научился читать где-то в 4 года, как, впрочем, мои вот старшие девочки уже. Вот. Веселый, замечательный парнишка. Играет на баяне, на домре и немножко умеет, значит, на ударных инструментах. Вот так. От себя, значит, сыграть импровизацию какую-нибудь. Угу. Вот. В 12 лет он начал рисовать. Я немножко рисую, поэтому ему показала вот самые основы. И, знаете, было такое впечатление, что он вообще все это знает. Он взял и стал рисовать. И рисует уже очень вообще хорошо. Я ему показала, как смешивать масляные краски. Пожалуйста.
А вот
он нарисовал 2 картины.
Вы когда шли рожать, то есть вам говорили, что вот есть опасность и все остальное, да. Вы боялись, да, вам было страшно?
Вы знаете, я скажу честно, я плакала целую неделю.
Перед тем, как
мы поймали. Да, это было очень страшно, пока я вот не пришла к этому решению, что, ну, в принципе, кто я такой, чтобы решать, чья жизнь важнее на этом свете, моя или ребенка. Я не могу это решать.
Ну вот понятно, что там законодательно закреплено,
да.
Хоть и практика идет по другому пути, еще какие-то моменты. Но вот, Татьяна Олеговна, с моральной вот точки зрения, как вы, например, что бы вы сказали девушке, которая забеременела вследствие насилия какого-либо?
Ну, я бы сказала так, что ребенок, он все равно другой. У него, он может внешне походить на того, кто стал причиной этого. Но душа у него все равно своя. Каждый человек, он, в общем-то, на особицу. Он каждый, у каждого своя душа. И то, что эта душа связана с этим насильником, это совершенно не факт. Этот ребенок родится, и он будет любить свою мать. И у меня есть знакомые, которые именно обрели счастье именно в ребенке. Защиту обрели во взрослом сыне. Это было так прекрасно. То есть мать решила его ставить и обрела защиту именно в сыне. В замечательных отношениях со своим сыном. Вот я, значит, еще хочу немножко сказать насчет заблуждений вот, в обществе. Ну, на то, что насчет того, что ребенок желанный, значит, во-первых, особенно с первым ребенком, мама еще действительно не задумывается о том, что же такое ребенок. Она его еще на руках не держала. Это можно с третьим ребенком уже понять, что это такое. То есть, пока он не родился, мать, в общем-то, не может ощутить, что это такое. Привязанность, она возникает уже потом, когда ты вот уже чувствуешь, что он вот с тобой как-то, какое-то единое поле тебя окружает. Ты уже начинаешь радоваться его там смеху, то, что он тебя узнает. Там, вот. А пока мама не умеет еще этого, он как, можно сказать, желанный, нежеланный. То есть это решать можно только после того, как он родится.
Ну, вот стереотипы в обществе, да, это понятно, но все-таки, мне кажется, больше проблем возникает у людей, когда есть какие-то там, ну, как врачи им говорят, медицинские показания, как, например, было в вашем случае, да, вам, я так понимаю, по здоровью рекомендовали, да, вот, еще в случае от насилия, еще какие-то, вот вы вообще, ну, это, в принципе, вопрос ко всем, предлагаю ответить, хоть какие-то случаи допускаете, в которых возможно совершение аборта?
Ну, я считаю, что в общем-то каждый решать должен сам. Это его моральный выбор. Если аборт будет действительно запрещен, то это будет законодательно. А сейчас это выбор моральный человека. И он себе программирует будущее. То есть вот если бы у меня не родился этот ребенок, моя жизнь была бы много беднее. Потому что это, можно сказать, самый веселый член моей семьи. Понимаете, то есть каждый человек, он свою жизнь ломает. Где-то же какое-то хорошее событие не произойдет. Вот об этом, обо всем человек должен, в принципе, быть как бы извещен заранее. Его, в общем-то, даже надо воспитывать в этом плане, в плане ответственности. Что не просто вот надо там, допустим, вести беспорядочную какую-то там жизнь сексуальную там, что он отвечать будет за жизнь этого ребенка.
Я вот еще хотел спросить у вас, Татьяна Олеговна, вот после того, как вы родили, врачи, которые рекомендовали вам там совершить аборт, или подруги, да, с которыми вот вы разговаривали, как что они говорили? Как все благополучно завершилось.
Вы знаете, вот сейчас мне очень часто говорят, если, допустим, у моих подруг там какие-то проблемы с детьми, еще что-то, мне часто говорят, тебе хорошо говорить, у тебя дети хорошие. Вот понимаете, я эту фразу слышу очень часто. Хорошо тебе учить, у тебя дети хорошие. Понимаете, вот, то есть их надо воспитать, их надо это самое. И мне вот еще не нравится отношение у нас к детям как к обузе. Но дети считаются обузой, что вот их там надо кормить, поить, что это сам. Но от них идет такой колоссальный вот заряд положительной энергии, понимаете? Я второй раз пережила детство, вот я сейчас, мне в принципе 50 лет, я себя чувствую на лет на 25. Поверьте, я внутренне чувствую себя на 25 лет. Вот именно благодаря детям, понимаете? То есть я снова переживаю, у меня сейчас дочка учится в университете, я переживаю снова студенческие годы. Я переживаю, значит, вот сын начал рисовать. Вот мы с ним вместе сели, что-то там рисуем, понимаете? Это, в общем-то, какая же это обуза, понимаете? Это сейчас вот у меня фактически уже идут такие дружеские отношения с детьми. Мы просто друзья, понимаете? Ну, в чем-то я могу посоветовать. Очень открытые, хорошие отношения с детьми. То есть, да, надо иметь эмоциональный контакт с детьми, тогда никакой ребенок никогда не будет обузой.
Это здорово, чтобы
Вот, дайте я еще добавлю. Ну, как-то вопрос-то странно ставится. Можно ли нарушать закон? Можно быть безнравственным? Вроде бы здесь однозначно должен быть ответ. Нельзя нарушать закон. Закон запрещает убивать ребенка до детей, до рождения. Аборт, видите, понятие как бы неоднозначное. Но убивать ребенка в любом случае нельзя. Убивать другого человека тоже нельзя. Предусмотрена уголовная ответственность за это. С другой стороны, безнравственно убивать других людей. Это уже как бы такая практика уже сложилась. И как-то ставить вопрос или под сомнение это, можно убивать или нельзя. Ну даже как-то звучит-то странно.
Ну вот женщина, приходит она к гинекологу, да, к врачу, исследовали, обследовали. Я не знаю, наверняка бывают такие случаи. Ей говорят, вы будете рожать, то вы помрете. Да, там такие случаи наверняка бывают.
Можно я как врач отвечу на этот вопрос?
Давайте, Наталья Ивановна, ответьте.
Когда врачи говорят женщине, что вам надо сделать аборт, потому что у вас имеется тяжелое заболевание, то в подавляющем большинстве случаев они страхуются на будущее. Женщина, которая настолько больна, что она вот-вот умрет, она никогда не забеременеет. Просто пришла на прием женщина, у которой обнаружилось заболевание печени, там, почек, или порок сердца, там, или еще что-то. И врачи, страхуя себя, потому что за материнскую смертность врачи очень жестко спрашивают. А вот за смертность детей, которых убили в результате аборта, никто не спросит. Поэтому врачу намного выгоднее подстраховаться заранее, убрать проблему. Со сталинских времен еще нет человека, нет проблемы. То есть врач прерывает беременность, исходя не из того, что женщина вот-вот умрет от тяжелой патологии, а исходя из того, что, может быть, эта патология примет такую тяжелую форму, что, может быть, в результате женщина погибнет. Кроме того, еще в середине прошлого века на одной из конференций в Соединенных Штатах Америки было заявлено, что если в наше время врач понуждает женщину к прерыванию беременности, мотивируя это тем, что у нее плохое состояние здоровья, то этот врач либо неуч и не знает новейших методов лечения, либо он просто не хочет приложить дополнительных усилий, чтобы сохранить здоровье матери и жизнь ребенку. То есть медицина достигла уже таких высот, что в подавляющем большинстве случаев удается сохранить и то, и другое.
Ну, Наталья Ивановна, тогда вот опять же к вопросу о том, о моральной стороне, когда беременность связана вот с насилием. Как вот ваше отношение? Как вот, женщина, вот они, психологический груз этого случая.
Когда я была в ординатуре в УММ, туда приехала из деревни девочка 15 лет, которую изнасиловали 10 человек. Она забеременела. Она приехала, она лежала в сроке 20 с чем-то недель, однозначно для прерывания беременности. Причем у нее самой была очень благополучная семья, как это очень часто водится из поколения в поколение, мама без мужа и так далее. Ну, у кого бы поднялся язык сказать, что ты будешь дрянью, если ты прервешь эту беременность. Было очень грустно и тяжело осознавать, что такой человек лежит в отделении. Но ни у кого протеста не было эту беременность прерывать. И она сбежала, она не захотела прерывать. Она решила сохранить жизнь ребенку, который совершенно ни в чем не виноват. И как правильно сказала Татьяна Олеговна, ну, гены генами, еще неизвестно, может, этот ребенок будет в дедушку, в отца там, или в брата, еще в кого-то. Совсем не обязательно, что в этого насильника, да и не попустит Господь, чтобы родился ребенок с такими отклонениями, как вот его отец, кому суждено было быть отцом. Но душа-то это совершенно новая душа, совершенно особого человека. Еще хотелось бы немножко сказать про так называемое прерывание по соцпоказаниям и когда у ребенка обнаруживается порок. Ну, вот вы, наверное, знаете, что Георгий Константинович Жуков, человек, благодаря которому в значительной степени была выиграна Отечественная война, его отец был подкидышем. Его подкинули, как это раньше водилось, аборты не делали, а просто подкидывали в семьи благочестивых каких-то родителей, где знали, что будут рады ребенку. И таким образом была сохранена жизнь самому Георгию Константиновичу. Я просто хочу сказать, что можем ли мы перед таким чудом, перед такой тайной, как человеческая жизнь, брать на себя роль судьи и решать, кому жить, а кому не жить. Вот один из акушеров описывает такой случай. За время его дежурства было двое родов. И так получилось, что он проследил потом судьбу этих людей, которые у него родились. От первых родов родилась маленькая худосочная девочка с болезнью Дауна. Родители были очень расстроены этим. А от вторых родов крепкий мальчик с громким голосом. Родители были горды, что у них такой малыш. И он проследил историю жизни в течение нескольких десятилетий. И вот он пишет, что эта девочка выросла замуж, она не вышла, конечно. Мать ее осталась одна, у нее произошел инсульт, и девочка ухаживала за своей мамой. Они жили вдвоем. А он говорит, я не помню имени этой девочки, но я помню имя мальчика. Он умер в бункере в Берлине, звали его Адольф Гитлер. Нам ли решать, вот этот человек, который сейчас зачат, пусть в результате каких-то социально, ну, вот то, что вы говорили, да, ситуация такая, что изнасиловали девушку, или у него определяют какую-то болезнь, или у его мамы. Нам ли решать, прерывать эту беременность или нет? Чем она закончится? Принесет ли этот человек несчислимые беды на землю, будучи здоровым? И мы массу знаем этому примеру, когда единственный сын или дочь вырастают и или погибают в результате наркомании, или того хуже, руки на родителей поднимают. Мы не можем этого решить. И даже в том случае, когда, а мы знаем, что немало есть диагностических ошибок, когда диагностируется порок, а потом в последующем рождается здоровый ребенок. Очень хотелось бы знать, кто прослеживает эти диагностические ошибки, какой анализ им ведется, когда женщину направляют на прерывание беременности из-за порока плода, а в результате изгоняется мертвый или живой быстро умирающий плод, у которого нет никаких пороков. Ведется ли такая статистика или анализ? Трудно сказать. Но даже если заведомо ребенок с выраженным пороком, нежизнеспособный, очень кратко, такой случай описывается в книжке «Мы можем любить их обоих», экспертов по борьбе с абортами Джона Барбары Уилки, американских. В одной американской семье, причем они были педиатрами, обнаружили у ребенка в утробе матери анэнцефалию. Такой тяжелый порог, когда нет мозгового черепа. То есть ребенок заведомо жить не может. Он живет несколько часов или несколько дней, потом обязательно умирает. Страшное, уродливое существо. И, конечно, ей предложили прервать беременность. Диагноз здесь обычно ставят без всяких, совершенно явно, точно, и женщине предложили прервать беременность, от чего она отказалась. И вот в свой срок рождается ребенок. Этого ребенка встречала вся семья, пришла его встретить. Для него была приготовлена кроватка. Ему приготовили специальный чепчик, чтобы его дефект не бросался в глаза. И этот ребенок был с радостью принят в семью и через 3 дня умер. Ребенка похоронили, поставили над могилой крестик. Все дети поплакали, и вся семья получила опыт сострадания, любви, тепла. Они стали богаче или беднее в результате? И что еще последнее, может быть, хотя не знаю, трудно будет удержаться. Мы сейчас очень много говорим о плохом. Надо обязательно создать в обществе обстановку такого трепетного отношения к отцовству, к материнству, к тому, чтобы у детей формировалось желание создавать крепкие семьи. Это начиная еще с наших семей, которые, многие из которых больны. Педагогические курсы для родителей, как воспитывать из своих детей будущих семьянинов. Курсы в школе, нравственные основы семейной жизни или еще как-то. Пропаганда материнства, отцовства, многодетности. И, конечно, помощь материальная. Зарплата у мужчины, который не имеет семью и имеет, должна отличаться и увеличивается пропорционально количеству детей, земельный надел, жилье и так далее, все, о чем мы говорим все время. И в заключение, мы сидим с вами, обсуждаем тему, аборты хорошо это или плохо. Спасибо нашим родителям, что они этого не сделали. И мы имеем возможность поговорить на эту тему.
Да, действительно, спасибо. Ну, Татьяна Олеговна, давайте тогда тоже в заключение свое слово скажите, и потом... Александр Иванович.
Ну, вот я немножко хотела бы добавить по поводу, значит, очень распространенного такого, как сказать, повода для аборта, как люди не хотят плодить нищету. Ну, во-первых, конечно, государство должно обеспечивать будущих мам уверенностью, что она будет сыта, что ребенок будет сыт. У нас сейчас, по крайней мере, такого не было. Я считаю, пугать мам нельзя ни в коем случае. Они должны быть уверены в будущем, что с ребенком они будут в хороших условиях жить. Вот, ну, мы жили, значит, у нас маленькие дети были вот как раз в 90-е годы. Тут была, конечно, очень сложная обстановка с невыплатой зарплаты и все такое. Но вот вы знаете, я хочу, чтобы каждая женщина подумала, так ли это страшно, вот какие-то финансовые проблемы. Вот я считаю, что в нашей семье финансовые проблемы сыграли как раз положительную роль. Тут зависит все от родителей во многом. То есть не надо бояться этого, понимаете? Часто дети в богатых семьях бывают далеко не так счастливы. Счастье – это контакт с детьми, именно общение, понимание родителями. То, что ко мне вот ребенок может подойти с любой своей проблемой. Всегда это самое. Вот у меня тут на коленке посадочное место всегда было. Один придет, со мной поговорит, уйдет, второй приходит. Так что...
Ну, хорошо, пожелаем.
Я желаю всем, да, всем, чтобы все подумали, задумались о том, что они могут потерять. Это очень много. Потерять они могут и светлое, и хорошее, и остаться, в общем-то, в своем отчаянии где-то в конце жизни. Я очень желаю всем большого счастья.
Хорошо, Александр Иванович, вам
слово. Ну вот вы как раз пример тут приводили, что вот где-то там во Львове, здесь в Асбесте женщина посмотрела какой-то фильм и убила своих двоих детей в Асбесте. Вот. Тут, кстати, публикация такая была. Дело не в том, что убивают, дело в том, что у нас сложилась в обществе невозможная духовная атмосфера, невозможно не, как сказать, несовместимая с жизнью. Это другой вопрос. Речь-то идет о том, что ну, можно нарушать закон или нельзя закон. То вроде бы уже пришли все политики с трибуны, все говорят с трибун. Все защищают права человека. Правда, неизвестно какого, где этот человек. А, ну я уж как бы туда не шучу. Значит, у нас в Конституции определено убийство только по закону, только по приговору суда. И за тяжкое совершение преступления. Какое преступление вот совершил ребенок, который находится в утробе матери? Ну, даже бессмысленно об этом говорить. Нет никаких оснований ни по социальным, ни по медицинским, с точки зрения закона и нравственности, до убийства человека до рождения.
Итог нашей передачи, если у кого-то еще есть какие-то слова такие, что если очень важное не сказали, то, пожалуйста, прошу сказать.
Пожалуйста, женщины, находящиеся в трудной, критической ситуации в связи с беременностью, стоящие на пороге аборта, но тем не менее, душа которых болит и страдает по поводу вот этого замышленного ими поступка, пожалуйста, обращайтесь в Центр защиты материнства «Колыбель» за помощью. Наш телефон 8-904-987-97-72-71. Спасибо.
А спросить кого?
Петрова Наталья Ивановна, Рябкова Лариса Михайловна, психолог нашего центра.
Хорошо. Ну, большое спасибо вам всем, что вы нашли возможность присутствовать на нашей сегодняшней передаче. Поздравляю дам с наступающим праздником 8 марта. Вот. Всего вам доброго.
Спасибо, что вы нас собрали.
Уважаемые слушатели, коллектив радио «Сутяжник» будет рад услышать ваши замечания, пожелания и темы для новых выпусков передач. Наш интернет-сайт www.sutyazhnik.ru, адрес электронной почты sutyazhnik@press.sutyazhnik.ru, контактный телефон 8-343-355-36-51. За возможность выхода в эфир благодарим интернет-конференц-центр «Сутяжник», созданный при поддержке фонда Джона и Кэтрин МакАртура. До скорых встреч в эфире!